Всем добрый вечер.
Всем привет.
Меня зовут Маша.
Меня Настя.
Мы развиваем сегодня нашу рубрику «Все что угодно». И сегодня у нас такая оригинальная тема. Она называется «Итоги года».
Никто так никогда не делает, да. И поэтому мы решили, что мы будем первыми и запишем итоги года 2019. И еще тут же уже начали публиковать листы, шорт-листы Оскара, поэтому мы наш год тоже решили разбить на номинации. И начинаем мы с первой. Ощущение года. Я знаю, мое ощущение этого года – это то, что я побывала в кино. У меня была какая-то, знаешь, вот как все выстроено. Была завязка, значит, основное действие, потом я ушла в минус, да, а потом я, типа, возродилась.
Это в сценарии называется перипетия от счастья к несчастью.
Вот.
Что ты знаешь, ты не можешь прочувствовать счастье, пока ты не побывал вот просто в пучине отчаяния. Я себя недавно поймала на том, что на вопрос «как дела?» мне очень сложно ответить, потому что... Вроде нет, знаешь, ну вот обычно люди, когда особенно давно не виделись, вот как дела? И ты начинаешь что-то такое.
Мне всегда сложно было, мне давно сложно отвечать.
Ну да, знаешь, ты все время должен перечислить, типа, что произошло такого интересного в твоей жизни.
У меня есть ответ на этот вопрос.
Угу.
Когда мне спрашивают, как у меня дела, я говорю, по-разному. Вот у меня дела по-разному. Они иногда у меня хорошо, иногда они у меня плохо. Вот они у меня дела по-разному.
Ну, короче, история такая, что даже до того, как мы начали записывать подкаст, у меня происходила какая-то работа внутри над тем, чего я хочу, что я должна делать. И я маленькими-маленькими шажками как-то к этому двигалась. И я чувствовала внутри себя какие-то позитивные изменения, возможно, в мелочах. Но при этом у меня не происходило каких-то потрясающих событий, что я там вот что-то сняла, или там я выиграла, или я там получила работу какую-то потрясающую. И поэтому мне на вопрос, как бы, как дела, что-то такого из очевидного сложно ответить. Ну, ты не будешь там рассказывать человеку, ой, ну, у меня, знаешь, у меня внутреннее ощущение так изменилось, и вот я тут... Ну, короче. Тем не менее, мне кажется, это очень важно, когда у тебя в такой вот период происходит перезагрузки, понимание, чего ты хочешь, понимание себя глубже, своих желаний. И вот этот год для меня был именно таким. Не каких-то... Как, понимаешь, бывает, образовывается пустота, и ты ее пытаешься забить, ну, вот хоть чем-то. Вот буду делать не то, что хочу, но, по крайней мере, создам какую-то
видимость
того, что я такая успешная, работаю, то, все, и все такие, ну, понятно, там, ну, понятно. А бывает, что вот как раз-таки важнее эту пустоту не забить, успехами своими видимыми, а поработать над тем, что ты как бы не расскажешь и не покажешь, но это намного ценнее.
Ну, ощущение года у тебя какое?
Ну, в итоге, да, ощущение года перезагрузки и того, что я наконец-то подхожу к тому, что я готова уже подумать о каких-то достижениях видимых. Поэтому у меня такое предвкушение следующего года.
Маша его ждет.
Да, какие-то идеи у меня уже витают в голове.
На самом деле, я тоже год новый жду. В целом, мне очень интересно. Мне интересно, что будет, и это очень хорошее. Я в очень хорошем состоянии его встречаю. Чин-чин.
Переходим к следующей номинации, да?
Да, она будет, я думаю, легкой и быстрой.
Слово года. Казалось бы, странная немножко номинация.
Странная, но у нас есть это слово года. Это вдох-выдох.
Это два слова даже.
Ну, это два слова, они через дефис написаны. Будем считать, что одно. И связано оно со многими вещами. Во-первых, я думаю, что перезагрузка — это все-таки про вдох и выдох, про остановку, погружение в себя. И то, что нам дает возможность это сделать, йога, безусловно.
Кто бы мне
Кто
сказал?
Кто бы мне сказал? Вот ты просто прочитала.
Что мы столько будем говорить о йоге.
О йоге. Если бы мне в марте, боже, в марте, в феврале, да, в январе этого года сказали, типа, Настя, ты в конце года будешь тащиться от йоги, я бы сказала, вы чё?
А мне в сентябре, да. А я сегодня, знаешь, я сегодня, я с йоги, дорогие друзья. Короче, я сегодня...
Трехчасовой на минуточку.
Да, я сегодня... поймала себя на мысли, что 3 месяца назад, когда я приходила на йогу, я такая думаю, окей, я попробую, так сложились обстоятельства, но вообще, конечно, я подожду, и как только появится возможность пойти на фитнес, я обязательно пойду на фитнес, и все. Походу, я не иду на фитнес, если он появится, потому что мне настолько нравится вот это, и настолько я нашла, наконец-то, короче, понимание того, что такое здоровое отношение к нагрузкам в жизни, что, конечно, от этого не готова я отказаться.
Ну, кстати, у меня этот год тоже вообще, в принципе, про какое-то здоровое вообще отношение к себе, к нагрузкам, к питанию, вообще вот такое какое-то поиск, да, твоего здорового состояния, именно здорового, не перекоса в какую-то сторону. И я даже к посту немножко по-другому начала относиться, но в целом этот вдох-выдох — это символ, наверное, того, как ты закрываешь глаза, концентрируешься на себе. И мне очень нравится фраза моего знакомого психолога, которая говорит, когда вы закрываете ваши внешние глаза, открываются в наши внутренние. Оля, привет! Вот.
Ну, еще почему для нас это слово, эта фраза, не знаю, название, как назвать. Почему мы так выделили? Потому что еще осенью мы пошли на кинофестиваль «Листопад», и мы очень долго на нем не были, и мы пошли на очень хороший фильм грузинский, который назывался «Вдох-выдох», про женщину, которая вышла из тюрьмы, и которая там в качестве социальной работы, она тоже пошла на йогу. Но там немножко, конечно, другие
там
смыслы.
Там другие смыслы.
Но для нас смысл в том, что с этим фильмом мы в том числе вернулись к тому, что мы пошли на фестиваль и посмотрели классное другое кино, авторское. И поэтому мы так для себя выделили это название, что...
Для нас это был вдох и выдох.
Да. Так что вот такое слово у нас. Дальше можно сказать, что мы переходим к блоку искусства. Тут будет прям много по всем,
конечно,
сферам.
Конечно же. И с чего мы начнем? Мы начнем с облома года. Значит, пошли мы с Машей смотреть кино. Прочитала я рецензию на Affiche.by, скинула Маше. И мы, вдохновившись фразой о том, что синонимы — это новые мечтатели, пошли, значит, в «Пионер» смотреть кино. Я хотела уйти, когда? Через минут 20, я полагаю. Я начала, Маша, говорить, может, мы уйдем? Потом я достала телефон, уже начала там что-то кому-то писать.
Да, отмечать Тутбай, как вы могли так с нами поступить. Что почему вы написали, что этот фильм похож на «Мечтателя». А там еще такая обманчивая же штука, что новые «Мечтатели». Заходишь в скриншоты, и там 2 парня, девушка. Это французский фильм, и они там прикольно одеты, какие-то локации, и ты так не поймешь, что тебя обманули. Ну, что не может человек, который смотрел «Мечтатели», написать, что это новые «Мечтатели».
Нет.
Потому что, короче, если вы увидите скриншоты из синонимов, то знаете, что то, что там 1 девушка, 2 парня, то, что действие происходит в Париже, еще вообще никак не означает, что это похоже на «Мечтателей». Это вообще не похоже на «Мечтателей».
Сказать, что это нас там раздражало? Нет, мы вышли после этого фильма абсолютно злыми, я считаю. И мы пошли, значит, не чокаясь, пить за...
синонимы.
За синонимы, да. И поэтому... В общем-то, это самый страшный облом, потому что, конечно, так меня в этом году еще никто не обманывал, как Affiche.by, конечно.
Зато мы можем перейти к следующей, более позитивной рубрике.
Да, приятный для нас.
Она называется «Фильм года».
И, конечно же, наши...
Ну, давайте вы угадаете сами.
По нашему подкасту все понятно. Фильм нашего года — это, конечно же, Пон Чжин Хо с фильмом «Паразиты». О, боже, это подарок судьбы, подарок этого года и возврат веры, наверное, в то авторское кино, которое мы так любим.
Обязательно посмотрите, если кто-то не смотрел.
Фильм, вернувший нам, я думаю, веру в авторское кино, веру в фестивальное кино, потому что после синонимы нас, конечно же, не удивили. То есть, как бы понятно, почему такие фильмы выигрывают фестиваль. А вот «Паразиты», выигравшие Канны, и вообще Канны этого года, это, конечно, прекрасно. И Бон Джун Хо, фильм года, «Паразиты».
Первый выпуск нашего подкаста и первое наше сильное впечатление от кино за год, за, не, даже не только за этот, наверное.
Короче, просто...
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Бон Джун Хо.
Да.
Итак, переходим плавно от фильмов к личностям. И следующая наша номинация – режиссер года.
И это, как бы странно ни звучало с моих уст, Валерия Гай Германика.
И все тут на этом моменте должны такие: блин, почему? Почему Валерия Гай Германика?
Это не потому, что у нее вышел «Мысленный волк». Ну, кстати, хотя, может, и потому что?
Ну, как-то не знаю. Я вообще думала, что она уже в своем образе панка, и что это будет что-то такое. Но у меня не было вообще ощущения, что это может быть что-то духовное.
Да, но с другой стороны, Валерия Гай Германика в нашей жизни возникла, когда ты нашла канал «Вера в большом городе», посоветовала мне посмотреть интервью, которое она берет у священников или у верующих людей.
Я, честно, обалдела, когда я увидела на этом канале.
Ну и тем не менее, уже было понятно, что что-то происходит с человеком. Поэтому «Мысленный волк» у нас интерес и вызвал. А все ее интервью, которые она давала после, и о фильме, и о себе, и то, как она рассказывает о вере, меня действительно потрясает, потому что это пример колоссальной, огромной духовной работы, которую в нашем мире, мне кажется, ведет очень мало людей. И это просто пример для очень многих людей. Тема, я думаю, для нашего выпуска, я надеюсь, что мы ее запишем. Как будет, понятно, что мы не знаем, но я надеюсь, что мы поговорим про это еще подробнее. Но Валерия Гай Германика пример того, как можно от тьмы уходить к свету и менять себя.
И это от нее можно было меньше всего ожидать. Она, ну, вот какой-то заложник вот этого образа, и казалось, что она будет держать его до конца жизни, вот снимать вот такие фильмы.
Но и... она очень хорошо сказала в интервью Собчак, что ты закончишься, если ты так продолжишь.
Да, но можно закончиться, а можно начать что-то делать. Я скорее, честно, вот в образе Гай Германики я бы скорее не удивилась, если бы была какая-то новость, что...
А-ля короче, клуба 27, да?
Вот да, вот такую историю я бы не удивилась о ней услышать. Или что в каком-то скандале она, или еще что-то такое.
Она в церкви, у нее трое детей.
Да, вот это с ее фильмами, которые она до этого снимала, это прям удивительно и классно. Ну и она тоже в интервью говорит про обнуление, про то, что она вернулась к тому, что для нее вообще означает кино, что она купила камеру, пошла с ней, начала снимать там документальный фильм про отца с нуля. И это, не, простите, она не студентка в ГИКа, да, она человек, который уже многого добилась в своей профессии, да, ей казалось бы, зачем это вообще?
Она уже была в Каннах.
Да, зачем ей это человеку после красной дорожки в Каннах, простите. Ну, и это, конечно, заслуживает вообще уважения, и это какой-то позитивный пример. И следующая номинация
– «Спектакль года». «Спектакль года» по счастливой случайности нашла я. Не могла купить я на этот спектакль билеты достаточно давно, но не мониторила их там каждый месяц, прям у меня не было идеи фикс. И абсолютно случайно моя коллега, ей нужна была компания, подарили билеты, и она меня позвала. Я попала на спектакль в кукольный театр, который называется «Пансион Бельведер». Советую я его всем.
Кто в Минске?
Билеты купить на него очень сложно.
Планируйте заранее.
Планируйте заранее, да. Но это стоит того. Ну, в общем-то, нереальная эта вещь. Это спектакль без слов. Спектакль только с музыкой. Спектакль про жизнь. Спектакль тяжелый. Стоит того. Просто это чудеса, что такие спектакли есть.
Да, я просто хочу дополнить, что вообще мы такие оценщики, что чтобы спектакль получил какую-то вообще хоть положительную оценку, хотя бы нейтральную, это должен быть реально неплохой спектакль. Для нас, я поэтому конечно. Не хочу даже особо делиться, да, своими какими-то впечатлениями по любому поводу, потому что я не хочу сеять вокруг себя какое-то облако критики, знаешь, как будто мне ничего не нравится.
Угу. Ну, я уже начала... синонимов я уже начала ставить всему оценку. В общем-то, пансион Бельведер – это рекомендация от меня. Вам повезет, если вы его посмотрите, вы не уйдете пустыми с этого спектакля, и за час вам скажут более чем достаточно.
Книга года. Здесь мы разделимся, потому что у нас, наконец, боже, у нас разные книги года.
У меня книга года художественных таблов. Наверное, все, что я думаю по этому поводу, я сказала в нашем выпуске втором про Обломова. Но эта книга, пришедшая ко мне в момент, в нужный момент, о том, о чем мне нужно было прочитать, о том, о чем мне нужно было задуматься. Она нашла меня случайно в магазине. В магазине комиксов я нашла книгу русской классики, которую всегда хотела прочитать, часто вспоминала и наконец-то решила прочитать. В общем-то, до мурашек, потому что так не бывает, чтобы книга настолько тебе попала просто.
Ну, это о том, что в нужный момент тебя должна найти определенная книга. И тогда становится неважно, это там русская классика, это про Индию, как у меня. Перейду так очень внезапно, потому что моя книга года – это Сиддхартха Германа Гессе. Дело в том, что мне эта книжка визуально всегда очень нравилась. Она дома у нас стояла на полке, мне нравилась обложка. Но я понимала, как бы, что Сиддхартха – это то, что мне неинтересно. Что
это
я не
что? Что? Про буддизм.
Но я не увлекаюсь восточной культурой, и что мне как-то не хочется за нее даже браться. И вдруг в какой-то момент, когда я читала вообще другую книгу, я вспоминаю, что она стоит у меня на полке, что я походила вот какое-то время на йогу, и вдруг мне пришло в голову, что, наверное, неплохо было бы ее прочитать. Тем более, что она небольшая, что вот мне всегда эта обложка нравилась, поэтому... Я ее взяла с полки, и я обалдела, насколько там мысли, которые пересекаются с моими, несмотря на то, что мне всегда казалось, боже, где я, где Индия, и при чем здесь вообще? Вот, наверное, у нас вот эти книги чем-то похожи, потому что они нашли нас в нужный момент.
Причем, что я знала про Обломова, что ты знала про Сиддхартху, что они есть, и примерно плюс-минус о чем они.
Ну да, и при этом ни в какой другой момент она они бы нам не зашли.
Просто это правда. Вот.
И такая как бы дополнение к художественной литературе еще и книга, как это называется?
Нонфикшн, наверное.
Нонфикшн, окей.
Не художественная, в общем, книжка. У меня это книга Фрома «Искусство любить». Я очень многим сейчас дарю, потому что это, наверное, одно из самых лучших вещей, написанных про отношения, любовь, и написано философом, поэтому, когда ты читаешь, и ты просто читаешь и соглашаешься. Фром пишет про искусство любить и про баланс какой-то вообще в этой жизни. Я прочитала очень интересное обоснование про неумение любить и про любовь к жизни, которая настолько пересекается к возможности дарить любовь людям. Никогда про это не задумывалась, и потом я настолько поняла, настолько соединила всех людей, которых я видела в жизни, и которые меня научили любить, и, короче, очень много переосмыслила.
Угу. А моя книга – это «Поэзия педагогики» Марии Кнебель. Это очень неизвестная книга или известная в узких кругах, она даже, мне кажется, сейчас и не продается.
Не продается, я люблю.
Эта книга... педагога по актерскому мастерству, о том, как она преподает, о ее студентах. Но что мне очень понравилось, что я давно не видела именно такой книги о профессии. Она вот пишет настолько искренне, насколько сейчас не принято так писать, потому что это просто это из...
Это не бизнес-литература.
Ну, во-первых, само название «Поэзия педагогики». Оно такое, ну, наивное, сейчас бы сказали, банальное, слащавое. И вот она пишет также не о каких-то своих... Не расхваливает себя, не расхваливает достижения своих студентов, не расхваливает, какие они там спектакли поставили, как их карьеры сложились.
И еще она не обещает, что будет легко. Она постоянно пишет, типа, это труд.
Это он... часть вашей жизни, это заберет вашу жизнь. Вы должны понимать, что ваша профессия, она заберет вашу жизнь полностью. И что поэтому вы как бы должны в нее вкладываться, поэтому
понимать, вы должны... что вы делаете. Вот она как раз-таки про осознанность. Без слова осознанность.
Да, вот, и она не про результат, она про процесс, про то, насколько это сложно, насколько это сопряжено с муками творчества, то, про что никто не говорит. И там вот есть очень показательное письмо ее ученика, который сказал о том, что он пошел работать после окончания института, и как жаль, что мне было так сложно, что вы меня... Я вот сначала думал, вы меня не научили...
Ремеслу.
Ремеслу, да. То есть мне было сложно просто поставить спектакль, не заморачиваться, как-то не погружаться так глубоко, вот просто там сделать быстро и эффектно, да. Но потом я понял, что вы зато научили меня самому главному, и... Это то, чему я не смог бы научиться сам. А вот этому я в конечном итоге, да, через шишки какие-то, через сложности, я сам научился ремеслу. И я понял, что вы дали мне намного больше. Но поначалу ему как бы было очень сложно приспосабливаться, потому что это такие навыки, которые тебе скорее усложняют. Усложняют жизнь, они тебе ее не упрощают.
Неудобно с этим жить, да. Но это потрясающе, что такие книги существуют вообще в принципе.
Да, я бы хотела таких современных книг побольше, потому что мы как-то стали забывать о том, о каких-то более высоких вещах. Окей.
Следующая номинация. Путешествие года. У меня Литва – это путешествие этого года. Но я два раза за это лето съездила на Балтику. Первый раз я съездила в Палангу в мае, в жуткий холод, как будто ты в Питере. И второй раз я съездила на Куршскую косу, сбылась моя мечта. Я посмотрела на эту великолепнейшую, конечно, красоту, лес, море, все вместе.
А у меня это была Латвия, и для меня это очень неожиданный выбор для отпуска, потому что обычно мы уезжаем куда-нибудь на море, а тут вдруг мы поехали в лес, и осенью, а не летом. И идея была в том, чтобы отключить телефон и интернет, чего я очень давно не делала, и... Ну, это стоит вообще отдельного разговора, на самом деле, потому что Настя практикует это отключение от внешнего мира. А я вот когда отключила интернет, то я вдруг поняла, что первые дни мне реально скучно, что я начинаю собирать мозаику, там вот что-то, чем-то таким заниматься. И, значит, потом мне настолько было хорошо... И конечно, настолько мне стало спокойно, внутри тихо, я наконец-то заполнила вот эту пустоту книжкой интересной, которую я читала, и мы смотрели какие-то фильмы, гуляли. Что интересно, что я думала, что вот когда включится интернет, там столько всего вышло, какие-то интервью, какие-то там видосы, которые мне нравилось смотреть, или там посмотреть, что у кого там произошло за эти там 10 дней. И вдруг я понимаю, что я включаю интернет, вот я могу все это смотреть, я начинаю, и мой мозг просто типа стоп, стоп, мне это не интересно, скучно. Еще интересный вывод этого отдыха, что когда ты отключаешься, у тебя потом происходит какой-то приток идей. Период, когда я не пользовалась интернетом, не в этот момент у меня поперли идеи. В этот момент мне захотелось реально ничего не делать, не писать, не там, рисовать, ничего, ничем не заниматься. И потом с новыми силами я даже не думала, что будет такой именно прилив энергии и желания что-то делать.
Я вообще всем советую выключать интернет иногда на выходные, даже оставаясь в городе. И, наверное, потому что я этим периодически занимаюсь, меня достаточно часто соцсети утомляют. Я от этого устаю, и мне хочется закрыться и сказать: нет, все. Почему столько информации? Но я замечаю даже по знакомым, по своему окружению, что они настолько грузят себя информацией, что иногда они даже не понимают, насколько сильно. Но, в общем-то, я рекомендую это делать. Раз в месяц я точно делаю такие вещи.
Ну, просто, да, потом проанализируйте свои ощущения. Вы, я думаю, поймете, стоит это того или нет.
Но это сложно. То есть, это надо понять, что это тебе дает. Ну, чтобы по итогу оценить. В общем-то, да, это очень
полезно. Вот такие выводы от путешествий, да? Не про впечатления там от леса, природы, гор у меня, а от какого-то Ну, в общем-то, это о впечатлениях таких внутренних, да?
Да.
Больше, чем о внешних, которые...
Да,
у нас все какое-то получается
про внутреннее.
Деле. Про внутреннее, про то, что ты не увидишь. Что вот никому не похвалилась. Была в лесу в Латвии, очень интересно. Все, до свидания. Но на самом деле для меня там намного больше интересных вещей произошло, чем иногда, когда вот едешь просто в какое-то путешествие. О, магазин увидела. Или о, сходила в какое-то прикольное место. А толку от этого...
Ноль,
да. Думаете, кстати, ну вот нужно думать иногда, что тебе нужно от путешествия, что ты хочешь получить.
Блин, ну вот ты понимаешь, что настолько мы зависимы от этих внешних вещей, которые нам навязывают, что вообще представишь, что тебе нужно что-то колоссальное другое, или даже у тебя есть свои собственные представления, которые нужно побороть иногда, и это вообще тоже тема нашего года. Ну, в общем-то, это интересно, ребята.
Открытие года. Звучит многообещающе, но здесь на самом деле, да, очень мелкие вещи и очень крупные вещи.
Открытием этого года для нас был Каннский фестиваль. Мы посмотрели не только «Паразитов», но на этой же волне мы там продолжили ходить в «Центральный», верить анонсам, смотреть «Атлантику» мы посмотрели, тоже прекрасно. Ксавьеда Лана. И это просто настолько хорошее искусство, по которому мы так тосковали. И
но
это...
тут нужно пояснить, почему Каннский фестиваль нас удивил.
Так удивляет? Ну, потому что мы ничего не ждем от...
Ну, для многих людей это оценка как бы качества, да, то, что работа получила награду на Каннском кинофестивале, но это далеко не всегда так. То есть очень часто это конъюнктура.
И мы годами в этом разочаровывались.
Ну, то есть, да, ты просто понимаешь, что, ну да, эта тема сейчас, наверное, на гребне волны, вот поэтому,
вот поэтому
фильм получил.
Это...
Да, он художественно не очень, может, он скучноватый, может, он не имеет никакой особо художественной ценности, но тут такая тема, что вот ему дали награду. А тут я просто увидела, что наконец-то у режиссеров какое-то свое видение того, каким должно быть кино, и это очень социальные фильмы, это очень разные фильмы, это фильмы, расширяющие картину мира. И когда мы посмотрели, кто сидит в жюри сидит режиссер Иньярриту. Если кто-то не смотрел его фильмы, обязательно советую к просмотру. Мне стало понятно, что вот от конкретных людей в жюри кинофестиваля очень многое зависит. И это как-то изменило, удивило нас. Для нас это было реально открытие, что вот Канны...
Так можно.
И это реально, да, оценка качества фильму. Может быть, не всех, конечно, но то, что мы посмотрели, однозначно заслуживает внимания, даже если вы там не согласны с какой-то темой.
И от высоких более мелким еще.
А, да, как-то я тут забыла, что нужно теперь сказать про Пала Санта.
Я ж начала уже зажигать. Давай, рассказывай.
Продолжаем счетчик слова йога. Я при монтаже посчитаю, мы должны просто написать это под выпуском. Когда мы пошли на йогу, я услышала очень приятный аромат во время медитации. И я подумала, я же ненавижу индийские благовония. Я не люблю, как пахнет в индийских магазинах. У меня от этих запахов болит ужасно голова. И вдруг я поняла, что, оказывается, это не индийские палочки, а это такой кусок...
Дерево, короче, как моя мама говорит.
Ну, это... щепка, да. Щепка какого-то чилийского, насколько я...
Перуанского.
Перуанского, извините. Я еще недостаточно долго в этой теме. Перуанского дерева, которое само по себе пропитано маслом, то есть его специально не пропитывают, это просто такое дерево. И когда ты его, вот эту щепку поджигаешь, она распространяет очень приятный такой дымный немного аромат.
Ну, можно, мне кто-то говорил, что просто паленое дерево. Ну, нет.
Ну, нет, нет.
И, в общем-то, этот кусок дерева маленький такой, вошел в нашу с Машей жизнь.
Да, для него уже есть особая подставка, своя зажигалка. Уже, ну, как бы мы обслуживаем, да, наша жизнь как бы вертится уже вокруг этого дерева, что когда оно заканчивается, нужно срочно бежать покупать его. Ну,
в общем-то, на самом деле, это Пало Санто, символ того, что мы за этот год сделали важную вещь. Мы пустили новое в нашу жизнь. И в целом год, он во многом про это. Вообще, потому что все, что мы имеем к концу года, для нас либо открытие, либо неожиданность, либо удивление. Ну, вот вроде реально, вот подумай, вот все, что мы делаем, все, что мы делаем, сейчас смотрим или читаем, для нас в начале этого года было бы чем-то, ну, за гранью.
За гранью твоего представления о том, что тебе интересно.
Да, да, вот, скажем так. Вот, сказать, глубоко, но не пафосно, ну, в общем-то, 2019-й он про это.
Итак, подытожим все вышесказанное.
Потому что в какой бы номинации, что бы мы ни говорили, я думаю, сквозит у нас одна и та же мысль, что 2019 принес нам очень много нового в нашу жизнь. Мы открыли себя с удивительных сторон, вернулись к тому, к чему было невозможно в нашем понимании вернуться. И нам действительно интересно, что же будет с нами в 2020, чего мы на самом деле желаем каждому человеку, потому что это прекрасно ждать новых дней.
Не входить в жизнь с таким, что ну все понятно.
Все понятно.
Будет
все
то же, что и в прошлом году, и вот я такой, и вот ничего не изменится. И вот я желаю, чтобы максимально вы отошли от этого, и чтобы все сложилось в жизни так, чтобы вам хотелось каждое утро просыпаться с новыми силами и интересом к жизни.
Да. На этой ноте мы прощаемся с вами в 2019-м, встретимся с вами в 2020-м. Ну, а в следующем году
с нами может произойти
все, что угодно.